Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, радиостанция «Эхо Москвы», телеканал RTVI, все те, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях хорошо знакомый постоянным слушателям и зрителям нашей программы историк Константин Залесский.
Здравствуйте.
Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И обсуждаем мы с ним такую тему «Новый порядок», ну, на слух это трудно понять, «Новый порядок» в кавычках, да? Но и о одном, да? В Европе. То есть мы хотим, здесь вот пришло нам письмо накануне на сайт, нам пришли где-то мне написали, в общем, что не очень хорошо мы понимаем, о чем будет идти речь, но вопросы-то такие, не относящиеся никак к нашей теме. Вот. А для тех, кто не понимает, о чем идет речь, пойдет речь, то говорить мы будем вот о чем. Мы будем говорить о разных режимах оккупационных в тех странах, которые были захвачены Третьим Рейхом.
Да,
да. Я стран этих много. Режимы везде очень разные.
Совершенно разные, да.
И очень трудно вообще понять, даже если уж брать, так сказать, строго, то юридически, то как вообще это считать, где считать оккупацией, где не оккупацией, да?
Именно так, да.
Да. Так что вот сегодня с Константином Залесским будем пытаться вот в этом деле разобраться. Я всего насчитал примерно 15 стран, с которыми следовало бы разобраться. Но попробуем, я не знаю, успеем ли мы со всеми, но хотя бы частично все дело затронем. Плюс 7985, извините. 970-45-45 – это для ваших смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере, ну и сетевизор работает, собственно говоря, всю вводную часть на этом я завершаю. Константин, первый вопрос, наверное, такой. Мы будем говорить, безусловно, о различиях, но если вот целиком, в целом брать все вот эти оккупационные режимы, в чем были основные различия в этнических, межэтнических взаимоотношениях, то есть в зависимости от того, кто составлял как бы коренное, что ли, население той или иной оккупированной страны, или какие-то другие факторы? Вот от чего зависел тот режим, который Третий Рейх устанавливал вот на захваченных территориях?
Ну, сказать вот, то есть выбрать какую-то такую одну главную составляющую, ее, в принципе, можно, это в том числе она включает в себя и то, что говорили вы. То есть это прежде всего то, какое будущее за этими землями Гитлер предполагал. Угу. То есть, соответственно, от этого зависело, прежде всего, это их будущность этих земель зависела в значительной степени от того, кто их населял. То есть, если эти земли предполагалось на каком-то далеком будущем этапе включить в состав, собственно, тысячелетнего Рейха, то им предлагался и там устанавливался определенный режим. Uh-huh. Ну, опять-таки, они тоже были все разные между собой, очень непохожие. А с другой стороны, если предполагалось, что эта территория будет, ну, скажем, может быть, колонизован, то есть в качестве, так сказать, такой европейской колонии, так сказать, ну, уже второго сорта, да, и там жили граждане, так сказать, по расовой теории нацистов, скажем так, недостаточно подходящие для включения для инкорпорации в Третий Рейх, то для них уже подразумевался другой режим.
Второго
сорта, да. И в значительной части...
Но,
да.
Извините, если я вас перебью. То, что вы, ну, да, условно мы сейчас назвали случайно, видимо, первого сорта, второго, да, сорта, различия в том числе и в жесткости в отношении к населению?
Ну, жесткость по отношению...
Или в другом?
Нет, жесткость по отношению к населению была везде. В некоторых режимах, как то, например, в Дании или Норвегии, там некоторое время немцы специально играли, так сказать, в
друзей.
Слово либерализм тут не подходит, конечно, скажем так, да, такой покровительственный такой. Да. То есть там предполагалось, так сказать, вести себя более, так сказать, лояльно. И да, в Дании даже выборы были проведены. Это единственная страна, которая была под немцами, где были проведены выборы. высший законодательный орган. Uh-huh. И там после этого был скандал, после этого в Дании, после этих выборов в Дании закончилось либерализмом совсем. Потому что были устроены выборы под контролем немецкой армии, под контролем... Uh-huh. И нацисты получили порядка 2% голосов.
Ну, местная нацистская партия.
Да, местная нацистская партия. 2% голосов.
Uh-huh. Ну, хорошо, а вот давайте так его... Uh-huh. Что касается там Австрии, uh-huh. да, Чехии, Моравии, uh-huh. да, uh-huh. это, то есть, были включены в Третий Рейх.
Да.
Там, у них вообще юридически, что ли, это считалось оккупированной территорией?
Нет, ни в коем случае, конечно, нет, не считал.
Значит,
тут надо различать...
А это аннексированные
территории. Да, аннексированные. Да. Значит, тут и тоже не совсем. Значит, тут надо рассматривать несколько вещей. Значит, давайте как бы сначала рассмотрим то, что было... Те земли, которые были включены, как правильно, в Третий Рейх, в сам вот тысячелетний
Рейх. Ну, часть Польши.
Да, Польша. Не только, значит. Польша, это, так сказать, сейчас отдельно мы с вами скажем. Значит, хорошо. Сначала Австрия. Ну, как да, самый да, большой кусок.
Аншлюз.
Да. И также много маленьких кусочков, как то там Эльзас, Лотарингия, Судеты, отторгнутые от Чехословакии.
От Чехии, да.
От них отторгнутые, то есть с ними, населенные немцами.
Да.
От Польши была отторгнута, соответственно, Данцик, Западная да. Пруссия и так называемая Вартланд, Вартланд, земля Варты, это Познань. По-немецки Познанская земля, Познанланд. Вот, они были включены, инкорпорированы в состав непосредственно Рейха. То есть Австрия, на самом деле, сейчас австрийцы, которые...
Но извините, да. но вот смотрите, вот часть Польши, которая, да. ну, скажем, инкорпорирована,
да.
как вы говорите.
Они стали имперскими землями, то есть они стали
да.
германскими
Но землями. Они же там не немцами были населены.
Там был значительный процент немецкого населения. Там было очень много Volksdeutsche, то есть uh-huh. населения. Оттуда были... Там были проведены очень широкие депортации поляков. То есть эти земли были, их, они не нуждались, условно говоря, с немецкой точки зрения в вынемечивании, в том смысле, что этот процесс происходил очень быстро. То есть там не было высокого очень процента польских, там было очень просто много немцев, было достаточно. Это как раз было место, где вот польские немцы, в основном вот они как раз вот в этих территориях. Это бывшие, к тому же, земли Германии. Которые были отторгнуты от Германии во время после Первой мировой войны. То есть там как процент населения немецкого был очень большой, значительный. И в Судеты, как Судеты, там тоже был более 50% там было немецкое население в Судетах. Хотя, конечно, там были и чехи, и были такие другие национальности. Вот. И австрийцы сейчас, например, все время поминают, что их, значит, оккупировали. Ну, знаете, там очень сложное с Австрией дело. А с Австрией вот, существует...
Ну, аншлюз.
Да, термин аншлюз. Термин аншлюз, он не подразумевает собой не оккупацию, не захват, а он подразумевает собой аншлюз, объединение. То есть...
Это даже не аннексия?
Это даже не аннексия. То есть это, условно говоря, аншлюз подразумевает под собой определенные взаимные идти, шаг навстречу. И действительно, хотя, конечно, референдум, который был проведен да. в Австрии, он подходил под контроль нацистских властей, вопросов-то никаких, но он дал,
но результат был
дал за 90%. Да. И у нас есть кинохроника, которая сложно сказать, что это было все срежиссировано Геббельсом, где встречают немецкие войска и Гитлера восторженные толпы австрийцев. И в общем и целом Австрия после окончания Первой мировой войны, и, между прочим, даже значительные движения были в Австрии еще до начала Первой мировой войны, которые были направлены на, так сказать, сбор немцев под одной крышей. То есть объединение Германии и Австрии. Ведь то, что Германия не объединилась с Австрией после окончания Первой мировой войны, это произошло исключительно благодаря совершенно категорической позиции, которую заняла Франция. Им даже не дали оформить общий таможенный союз. А в принципе, в Австрии и в Германии очень были сильные тенденции по объединению. В Австрии была очень сильная нацистская партия.
Ну, Остеррайх, Восточный
да,
Рейх.
Да. И там была очень сильная нацистская партия. И мало того, Австрия, которую аншлюз был осуществлен в Германии, вообще-то там был, ну, скажем так, режим полуфашистский. Причем именно фашистский, не нацистский, а фашистский. То есть он ориентировался на фашистскую Италию. Вот этот, Шушнига и там Эдольфовский mm-hmm. режим. Это, в общем, был режим отнюдь не демократический, то есть совсем не демократический. Вот, то есть как бы там баш на баш меняется. Вот, Австрия была полностью включена в состав Рейха. То есть вот, австрийские земли стали такими же ГАУ, как были ГАУ в состоянии Германии. Так же, как и Данцик и Познань. Они просто вошли. Чехословакия была объявлена имперским протекторатом Богемия и Моравия.
Богемия и Моравия.
Да. Чехия, это Чехия, да?
Ну, да.
А это было своего рода вице-королевство. Вот если бы Германия Гитлера была монархической страной, то это было, называлось вице-королевством. То есть это было, протекторат был объявлен полностью частью тысячелетнего Германского рейха. То есть это была немецкая земля. Но ей управляло теоретически чешское правительство. То есть существовал государственный президент, которому был сохранен Гаха.
Не было оккупационных властей.
Значит, были. Были, да. Были неоккупационные власти.
Ага. Было, немецкие.
Да, да, значит, были, значит, вот были чешские власти местные, да. А над ними, как в любом вице-королевстве, стоит вице-король, то есть имперский наместник. В данном случае был назначен барон Константин фон Нейрат. У имперского наместника есть, естественно, аппарат уполномоченных, который просто уполномоченные. Который просто контролирует деятельность чешского аппарата. Потом, когда пришел Гейдрих в начале 1942 года в имперский протекторат, он перемешал все, значит, изменил несколько систему правительственную, расстрелял главу правительства генерала Элиша, и, значит, сделал так, что все уполномоченные по различным направлениям стали автоматически заместителями министров в чешских правительствах. Плюс он запретил собираться в кабинету министров и действовать напрямую. То есть он просто... Но теоретически создавался такой режим вице-королевства. То есть существует наместник, который имперский протектор, который вот, осуществляет верховную власть. А чехи, значит, руководят сами. При этом, значит, что значит ввели в состав рейха? Это значит, что все немцы, которые проживали на территории Богемии и Моравии, автоматически получали немецкое гражданство. А чехи не получали немецкого гражданства. Они становились гражданами вот этого самого имперского протектората. Да. Ну, то есть, вот, в принципе, вот так вот инкорпорировалось, но не совсем до конца. Также то же самое с Польшей, с генерал-губернаторством. То есть, это вот вся территория Польши, которая не была присоединена к Германии и не была, так сказать, освобождена нашими войсками.
Схема примерно такая же?
Схема принципиально другая, категорически другая. Значит, это генерал-губернаторство во главе с генерал-губернатором Франком. Значит, генерал-губернатор царь и бог, то есть полностью вот подчиняется непосредственно Гитлеру, может делать на землях абсолютно все, что угодно. Но никакой местной власти,
местной администрации нет.
А, то есть, вернее, она есть, как на любой оккупированной территории. Да есть даже польская полиция, порядка 12 тысяч человек служило в польской полиции, это вооруженные люди, значит, жандармы там, значит, но все это ниже уровня повята. То есть, вот там ниже повята, ну, старосты, так сказать, ну, местная, как бы ни один оккупационный режим не может обойтись без местных коллаборационистов. Это нереально у нижнего управления. Но вот там вот до повята, то есть вся верхушка, это исключительно немецкие власти. Это немецкие чиновники, которые управляют поляками и Польшей, как территорией, которую теоретически предстоит освободить от этих самых поляков и анеметить.
Анеметить.
Да. И вот, то есть в этом Польша является частью, это было объявлено, частью Германского рейха. То есть это территория, которая в конце концов будет колонизована немцами и будет ими заселена. А поляки останутся там, ну, какая-то часть поляков останется для того, чтобы, ну, обеспечивать, ну, так сказать, использовать их в качестве рабочей силы, а остальная часть поляков будет выселена, ну, в данном случае, так сказать, или уничтожена, но в данном случае это не говорилось, но просто она будет выселена на, там, ну, условно говоря, на восточные земли. То есть, при этом, что было довольно интересно, служба чиновников в Польше рассматривалась, значит, как вот слив всего, чего-то не нужно рейху. И штамп даже ставился у чиновников, немецких чиновников, которые в Германии были отданы под суд и получали наказание, не связанное с каким-то длительным сроком лишения свободы. Им ставили печать, запрещено служить на государственной службе, кроме Польши, генерал-губернаторства. То есть их всех отправили в генерал-губернаторство.
Давайте еще с Востоком уже разберемся до конца. Но дальше идут сателлиты, как я понимаю. Да, это Словакия, Венгрия.
Ну, Словакия фактически, конечно, это сателлит, но это сателлит. Там даже у Германии даже сателлиты делились на
разные.
Да, разные сателлиты. Потому что Словакия, конечно, была исключительно марионеточным государством.
То есть в большей степени, чем там Венгрия или Румыния.
Да, Венгрия и Румыния, там, это как бы были страны, это были как бы суверенные страны, которые, скажем так, попали под жесткий контроль Германии. или там по собственной инициативе, или там под давлением, но, в принципе, то есть, действовали в русле ее политики. Соответственно, имели возможность там время от времени взбрыкивать там, и что-то там требовать, ну, как-то вести себя так, как положено суверенным державам. Словакия этого права не имела, то есть, вообще. Хотя у них был министр иностранных дел. Да. У чехов не было министра иностранных дел, вот, кстати, возьмемся, да? И военного министра у них не было. То есть у них были, это как бы было вот в
ведении
центра. Да, военный у них там был, у них там была небольшая армия, но это, в общем, не принципиально было. А Словакия как бы теоретически свою армию имела, и даже вот дивизия воевала на нашем фронте. Да, да, так сказать, все. Вот. Потом командир дивизии сидел в немецком концлагере, потому что принял участие в словацком восстании.
Ну, Венгрия, Румыния более-менее
да.
понятно.
Да, это как бы, да, это, понятно, это, да, это другие.
Ну, давайте уже тогда пойдем.
И Болгария тоже.
И Болгария тоже, да. Еще тогда пойдем уже тогда через юг, да?
Да, через юг.
Но дальше у нас Греция и Югославия.
Да, значит, а с Грецией, скажем так, получилось так, что там... Пришлось очень сильно делиться...
Италию, естественно, да. минуем, поскольку да. там тоже все понятно. Да. Да?
Ну, была республика Сало.
Ну, да.
да. Тоже да. непонятные науки звери. Да? Ты, да, да. Типа вроде правительство Виши, только совсем марионеточно. Вот. И, значит, Греция, она была поделена между Италией и Германией. Ну, потому как Италия все-таки там принимала активное участие в войне.
Ну, конечно, сосед.
Причем была поделена она не по какой-то, так сказать, линии, то есть вот половина туда, половина сюда или какая-то часть. А Германия получила под свой контроль какие-то главные, скажем так, узловые центры. А все остальное вокруг было как бы Италия.
Итальянская.
Да. И там была военная администрация, причем эта военная администрация тоже была как бы, так сказать, отдельно, и там существовало правительство. Общее греческое правительство существовало.
Ну, местное
да, местных греков, да. Там, значит, вот под...
Который подчинялся оккупационным властям.
Да, да? Типа сотрудничало, да, сотрудничало. Так вот, он сначала был генерал Чулакоглу, вот, который был, как бы, ну, как, руководил Грецией, главный коллаборационист. А у него под ним было правительство, где были министры. Там сменилось три правительства за все это время.
Но выборы, вот вы сказали, только в Дании.
Нет, выборов, да, конечно, выборов нет. Нет, никаких выборов.
То есть все назначенные.
Да, все назначенные совершенно...
Назначенные немцы.
Ну, да, или Италия, в данном случае.
Ну, в данном случае, да.
Это... Учитывая, что когда Италия вышла из войны, то, естественно, Германия оккупировала все земли, которые были раньше заняты Италией. Там смена правительства была проведена, смена правительства, но не очень принципиально там было. То есть там силы, в принципе, остались те же. Там. Вот. В принципе, значит, там были в основном было коллаборационистское правительство и стояли войска. То есть там действовали полевые комендатуры, и, так сказать, им подчинялись. То есть там был вот такой вот режим. Да, естественно, везде действовали органы полиции СС. То есть это не зависело от режима. То есть вот режим может быть любой. И все равно все это покрыто сетью управлений и командований СД и полиции безопасности и СС полиции.
А в каких-то отношениях были с местными полицейскими частями?
Да, конечно. Они их контролировали. Причем жестко и полностью. То есть вся полиция, которая находилась в ведении коллаборационистских властей, то есть местная полиция, она одновременно находилась под полным контролем и началом, так сказать, там назначались на местах, такие были введены посты, как высший руководитель СС полиции в данном регионе, или высший командующий, в зависимости, так сказать, от специфики местности. Но разница там, в общем, не принципиальная была. Соответственно, ему подчинялся первый, значит, командующий полиции порядка, то есть вот этими вот различными полицейскими формированиями, а второй – это начальник СД и полиции безопасности, то есть вот гестапо, ну и все вот это дело, тайная полиция. Вот, это Греция, да, значит, дальше у нас Югославия идет. Вот с Югославией…
Здесь сложно.
Да, здесь получилось очень сложно. Значит, учитывая, что Югославия – большая страна, причем многонациональная, то за этим, соответственно, последовало то, что на ее руинах образовалось совершенно конгломерат совершенно… непонятных образований.
Ну а что значит непонятно? Хорватия,
да, значит, Сербия. Во-первых, часть Югославии была включена в состав, естественно, Великого Германского рейха. Это Штирия, Крайна, бывшие... Там,
северные территории.
Словения.
Словения.
Не полностью, но значит, что-то себе, естественно, отобрала Италия. Положено. Значит, было образовано независимое государство Хорватия, да, с Анте Павеличем во главе, который провозгласил, значит, его соратник Кватерник, и вот они, значит, там сделали вот это такое государство, которое как раз прославилось своим геноцидом в отношении сербов, и, так сказать, довольно серьезными кровавыми преступлениями, за которые руководство не понесло, в общем, никакой.
Вот здесь еще на секунду остановимся. Словения. все-таки славянская территория, да, так скажем, я не знаю, там не страна, да, но сейчас уже даже страна, да. Территория, и она входит в состав Третьего Рейха, да? То есть равноправные граждане или нет?
Нет, граждане не равны. Равноправные граждане становятся немцы. А в Словении, находилась ближе всего к Австрии. И во время австро-венгерской монархии
там
было очень много осело там. Да, потом она была еще, естественно, она была католической.
Ну, Словения всегда считалась как бы таким территорией под влиянием Германии.
И там, там было не только много немцев, которые там, но и там получилось так, что она была ближе всего к Австрии и на протяжении очень долгого времени. И за это время фактически вся элита славянская, она полностью слилась с немецкой. То есть австрийской стала элитой. Они служили в австрийской армии, офицеры. То есть они, в принципе, мало чем отличались от фольксдойчей. Поэтому, конечно, словенцы не получили, так сказать, всех прав местного населения, но там было, так сказать, знаете, сложно определить, где словенец, где немец, и, так сказать, можно были подвижки. Вот. А потом Хорватия образовалась, куда отдали не только хорватские земли. Туда попала и славянская маленькая часть, туда попали Босния, Герцеговинские, вот эти вот все мусульмане попали туда в большом количестве. Босняки, вот это самое. Вот, и сербские земли тоже туда попали. И потом было образовано также независимое государство Сербия. Вот. Но если Хорватия стала таким же государством, как, предположим, Словакия, ну, то есть вот примерно тот же самый порядок. То есть вроде суверенная, но не признанная, никем не признанная, кроме, соответственно, Германии. То есть, в общем, так вот.
А Сербия?
А Сербия, хотя была и провозглашена независимым государством. Да, Хорватия, это еще самое-то интересное, что Хорватия, в конце концов, ведь даже умудрилась успеть стать королевством. Угу. Там договорились, что там королем станет, и был подписан, не просто договорились, был договор подписан в 41-м году, что на престол Хорватии займет король, по-моему, Томислав II, который, значит, перед этим был герцогом Аймоне Спалетто, то есть двоюродным, по-моему, двоюродным племянником короля Эммануэла. Да. Да, значит, но он, правда, по-моему, он ни разу не был в королевстве. И поэтому...
Своем.
Абсолютно. То есть он туда, по-моему, и не стремился, в общем, никогда. То есть, как бы, вот он существовал, и тогда же непонятно... Но ничего не изменилось. То есть вот тот, когда подписали договор о том, что будет король, и то, что вот король, он король, не изменилось ничего вообще. О нем, по-моему, даже не вспоминали. Вот. И Сербия у нас мы теперь должны.
Нет, давайте мы на Хорватии остановимся, а Сербия и все остальные страны нас еще ждет много стран. Это
много.
Во второй части программы через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, родильную, телевизионную, всех тех, кто смотрит сетивизор, программа «Цена победы», Виталий Демарский, меня зовут, я ведущий этой программы, а моего гостя сегодняшнего зовут Константин Залесский.
Еще раз
здравствуйте. Говорим мы о разных режимах, которые нацистская Германия установила в оккупированной, в занятой Европе, на занятых территориях. Мы остановились на Хорватии,
на Хорватии.
Который там хоть королевство, хоть не королевство, но это был полностью абсолютно...
Этот режим можно назвать именно марионеточным, то есть в полном смысле этого слова.
Сербия, это очень интересно.
Да, Сербия, Сербия была вопрос сложнее, хотя она и была создана, там было также независимое государство Сербия, то есть как бы то же самое, что в Хорватии. Там, конечно, местная администрация получила значительно меньше прав и возможностей.
Чем?
Чем в Хорватии.
Даже еще меньше.
То есть совсем мало. Во-первых,
чистая оккупация.
Причем там была именно оккупация. То есть власть в Сербии была фактически в руках командующего войсками в Сербии. У него должность так называлась. То есть принадлежала вермахту. значит, под которые, это, вот эта администрация, там, значит, полевые комендатуры, войска стоят, и осуществляется оккупационный
режим. Чисто военная администрация.
Чисто военная администрация.
Даже для Близиру, что называется, не было...
Нет, для Близиру существует...
Местные.
Да, существует правительство. Нет, гражданского нет. Существует, при нем существуют уполномоченные, которые занимаются экономическими вопросами, то есть грабежом страны, буквально. Соответственно, существует правительство.
Военные?
Нет, администрация. На самом деле, во всех режимах, какие бы они ни существовали, вот мы уже много с вами перечислили, да? А на самом деле, практически во всех этих режимах существовала такая особенность, характерная для всего Третьего Рейха. То есть, когда создавалась какая-то администрация на какой-то территории, будь то военная, будь то не военная, туда сразу назначали своих представителей различные ведомства. Которые начинали, и в результате там оказывались люди со своими, естественно, со своими штабами, то есть не один человек, которые действовали в каких-то определенных направлениях. При этом они теоретически подчинялись местному начальнику, но вообще-то подчинялись своему начальнику в Берлине. И вот кто кого первый победит, тот и будет в этой области руководить землей. Хаос был полнейший совершенно. Соответственно, в Сербии сидел генерал Недич, ну, немножко позже.
А никакой, то есть, такой разработанной линии, какой-то политики, заранее ничего
заранее,
не было?
Заранее, ну, как вот...
Как, что называется, как бог на душу положит.
Как, да? как получилось, да. То есть, вот, пожалуйста, видите, то есть, совершенно разные то есть, вот, моменты. В принципе, в Хорватии мог быть установлен такой же режим, как в Сербии, но вдруг вот там оказались все усташи, которые, значит, заняли явно пронацистскую позицию. Ну, в принципе, раньше они скорее занимали про фашистскую позицию. И это вот очень сильно напрягало Гитлера, что, значит, Павелич может уйти-то. Потому что Павелич-то пользовался поддержкой отнюдь не Германии до прихода своего. А он вообще-то был фактически на зарплате сидел у Италии. То есть у фашистов, а не у нацистов. И поэтому Гитлер-то он ведь очень не в восторге был и не собирался так еще. То есть было неизвестно, отдаст он Павеличу власть или нет. Но Павелич просто успел сделать хороший ход и быстро сменить своего патрона и пообещать, что все будет как надо. Вот поэтому его сделали руководителем. Ну, потому как бы заслужил. Вот. Значит, ну, а Сербия, вот она находилась, в принципе, под оккупацией. В принципе, под оккупацией.
А что вошло в то, что называлось Сербией?
Ну, в принципе, вошло...
Если из современных территорий Черногория?
Нет. Черногория была отдельная. Черногория отдельная была. Там было... В Черногории существовал свой оккупационный режим. Монтенегро, да. Она сначала досталась Италии.
Италии.
Там было создано итальянское местное правительство, и сверху сидел итальянский комиссар. Как только Италия ушла, то, соответственно, Черногорию заняли немецкие войска, которые сохранили, ну, вернее, как не, местную администрацию не сохранили, они ее разогнали и создали, соответственно, свою, потому что та администрация была проитальянская, ее, естественно, сняли.
А Косово?
Значит, Косово было разделено на три части. То есть, одна треть Косово, она была к Сербии присоединена, ну, вот к независимому государству Сербии, а одна часть Косово ушла к Албании.
Извините, вот здесь, чтобы тоже понять, так и называлось независимое государство Сербия, да?
Да, независимое.
То есть, называлось независимое
государство. Сербия. Вот было независимое государство Хорватия, ну, независимое государство Словакия и независимое
то
государство...
Несмотря на вот этот режим, все равно якобы
да,
независимое.
Да, но вот оно вот не было совсем независимым, не было. То есть, вот, если
абсолютно зависимым.
Было тут категорически зависимым. Вот я сам был удивлен, когда вот...
Да, извините, да, просто да, уточнение
вот,
важное.
Ну да. Вот, а и, значит, дальше кусок был от Албании, то есть он был под итальянской оккупацией.
Косово, да?
Да, и третий кусок, куда же он там отошел-то? Что там он рядом-то было? По-моему, только итальянским каким-то земля. Каким-то итальянским
земля.
Македония не получила ничего. В смысле, Македония была под болгарской оккупацией. То есть, да, кусок Косово, болгары.
Болгары.
Дошли туда, да. Вот, и Македония. Македония была под болгарской оккупацией. Болгары там устроили свой оккупационный режим. Там был чисто оккупационный режим. После войны некое количество болгар было расстреляно за руководство этим режимом. У нас не очень немного информации по поводу того, что там было в Македонии, но, в общем, режим там был довольно жесткий. Да,
ну что, будем дальше двигаться туда. Давайте, да. Значит, пропускаем. Я думаю, что Испания, там, понятно, Андорра, ну, есть, и Португалия, да, они да, не были да, заняты, не были, ничего там, свои да, были режимы.
Да. Ну да.
Вроде как бы фашистские, да?
Да,
там, куда? Салазар и...
Да, не свои там да? были, свои там дела, так сказать. Ну, как да. бы, суверенные страны.
Ну вот, да, вот. Швейцария
да, оставили. Сейчас мы до Франции, или уж мы ее под конец оставим?
То, что ну, там, давайте уже пойдем. Там... Ну, а что, мы как раз с юга идем, там то, как что... раз эта территория, которая да. подчинялась Виши.
Да.
Вот, значит, и маршалу Петену.
Да, тут вот как раз Франции...
Вот какой был режим у Петена? Да. Он был независимым все-таки?
Значит, он был, конечно, не совсем независимым. То есть, теоретически, когда Франция потерпела поражение, ее территория была разделена, то, что досталось немцам, ну, была разделена, в принципе, на три части. Ну, по большому счету, конечно, на четыре, потому что там еще кусок Италия получила.
Юг.
Да, ну, небольшой юг, там, Ниццу.
Ниццу, сюда.
Да. Ницца тоже хорошо.
Итальянская.
Вот. Значит, вот, значит, ну, там небольшой кусок, вот, ну, вот этот вот к Лазурному берегу там получил. А, значит, два департамента северных, это Нор и Падекале, по-моему. Да, Нор и Падекале, они были отторгнуты от Франции и не присоединены, а объединены с Бельгией в один управляемый военными режим. То есть там был установлен военный режим военной оккупации, военной администрации во главе с генералом фон Фалькенхаузеном.
Который... Это Бельгия
и плюс... Северная Франция.
И вот плюс да. вот эти два да. департамента.
Да? Плюс два департамента. А причем...
С Эльзасом мы тоже решили, что Эльзас...
Да, Эльзас, да, сказали, но он был...
Он сразу
да.
отошел.
Да, 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 это просто...
Ну, это вечная спорная
да, территория. Да, это отрезали и оккупировали. Да. Отрезали, и все, и присоединили Германию.
С франко-прусской
да.
войны.
Вот. А здесь, значит, причем, значит, это отдали Германии, отдали Бельгии вот, и военным. Причем Гитлер сначала так вот не очень был в восторге от этого. Он вообще хотел там сделать гражданскую администрацию, рейхскомиссариат. Он вообще военным не очень доверял. Но Кеттель его убедил, что это необходимо, потому что это плацдарм для Англии. То есть там как бы это называется еще зона военных действий, как бы теоретически считалось. Что значит там вот возможно проведение операции против Великобритании. В связи с этим, значит, была вот образована военная администрация Бельгии и Северной Франции. Соответственно, во главе с начальником военной администрации, генералом Фалькенхаузеном. А, значит, дальше. Часть Франции, значительная часть Франции, с центром в Париже, она была отдана под, опять-таки, военную администрацию.
Немецкую.
Да, немецкую военную администрацию. Там была создана военная администрация Франции, французская военная администрация, которая... Все, естественно, полевые комендатуры, так сказать, ну, естественно, СС, это они параллельно, где их нет. Значит, то есть, вот установлен режим военный. И потом, под демаркационной линией, уже находилась территория теоретически свободная, неоккупированная.
Вот Северная Франция, да. вот та, которая попала, так сказать, полностью под Германию, да. да, она не вошла в состав Третьего Рейха?
Нет, 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 не вошла.
А что это было? Как это называлось?
Это называлось оккупированной территорией Франции.
А юг?
А юг – неоккупированная территория.
Независимое государство Франции.
Да, не, да. Ну, нет, она просто Франция. Нет,
ну, просто Франция, ну, я понимаю.
Никто Французскую республику не ликвидировал. Угу. Только при Петене она называлась не Французская республика, а Французское государство. Mm-hmm. То есть тут там слово так. Ну, французы любят, вот у них все, там первая республика, то есть
ну, да, да.
чуть что конституцию меняем, и новая республика.
Это новая республика.
Да. Петен не успел конституцию поменять, но собирался. То есть, вообще. Там, вообще, там вообще в Виши было какое-то такое полумонархическое образование, потому что маршал Петен, там все законы начинались, мы маршал Петен повелеваем. Такой вот он, скромный был человек.
Значит, герой,
да, герой Великой войны. Да. Вот. И, значит, там была установлена, в принципе, то есть была неоккупированная территория, они находились под жестким контролем со стороны Германии, но теоретически были суверенными. То есть армия у них была, но маленькая, то есть она была сильно сокращена, там армия была порядка там, 100-150 тысяч человек, там порядка 3-4 дивизий, не больше. И она исполняла вообще, так сказать, функции, ну, в основном территориальной охраны, но и даже это нет. В общем, была там. Главное было то, что не то, что вот Южная Франция, да, там существовала. Главным было то, что режим Виши контролировал Северную Африку и часть французских колоний. Mm-hmm. Вот это как раз... И плюс он еще контролировал...
То есть это не отобрали.
А как отобрать-то? Не доедешь. Отобрали бы.
Ну, отобрали...
Не отобрали. Нет, не отобрали. И многие колонии...
Сказали бы...
Многие колонии признали, так сказать, власть Виши. И плюс еще, что было очень важно для немцев, это было важнее, чем колонии даже, это был флот французский. Это был мощный французский флот, который накануне Второй мировой войны считался вторым в Европе. После
английского.
Да. И в Тулоне стоял флот. Вот, и который контролировал...
Простоит, между прочим.
Да, который контролировал генерал Дарлан, который встал на сторону Виши. А генерал Дарлан пользовался абсолютно непререкаемым авторитетом во флоте. Он фактически был, это его флот. Вот, именно за счет этого было это все очень важно. И когда... Значит, причем Гитлер сам заявлял еще в 40-м году, и в 41-м, заявлял, что, в принципе-то, оккупировать территорию Южной Франции – это, в общем, дело простое, и мы это сделаем, как только что-нибудь произойдет с Северной Африкой. В связи с этим, когда с Северной Африкой вот это что-то произошло, когда в ноябре 42-го года Дарлан фактически перешел на сторону союзников и отдал приказ не оказывать сопротивления высадившимся англо-американским войскам, то автоматически через несколько дней был введен план Атилла в действие, и немецкие войска заняли Южную Францию. При этом правительство Виши сохранилось, сохранился статус правительства Виши, в правительстве Виши потеряло вообще окончательно полностью всю власть, но оно осталось существовать, Петен остался главой французского государства, даже на этой территории Южной Франции не была введена даже военная администрация. То есть она была введена, но без должности начальника военной администрации, как вот в Париже. А подчинялась она Рунштаду, главнокомандующему на Западе, и немецкие войска находились там по приглашению правительства Франции.
Да. Ограниченный
контингент. Да. При этом получилось еще там, вот насколько вот такой был хаос, да, что в тот момент, когда была оккупирована территория Франции, вот занята дружественными немецкими войсками, неожиданно произошло так, что там порядка двух недель было объявлено еще одно государственное образование на территории Франции – свободный город Тулон. Причем это объявили немцы, не французы, а немцы. Почему? Чтобы флот не испугался, что его хотят оккупировать, и не ушел куда-нибудь. До 27 ноября Гитлер терпел, потом, значит, 27 ноября предъявил ультиматум, что флот сдать, ну и флот, естественно, взорвали. То есть, ну, не стался он.
Там, чтобы на юге уже окончательно разобраться, у монаха не было никакого своего статуса.
Где-то его не занимали.
Не занимали? Ну, занимали, конечно, потому что там невозможно не занять.
Ну, да, ну, так
это... Обойти невозможно, да. Ну, там вместе, да. Да, вот. И князь там оставался.
Нет, там все нормально было совершенно. Вот, значит, дальше, что у нас там... Вот, значит, вот с Францией такое было. Значит, дальше, севернее, там, значит, у нас находится... да, ну, Люксембург.
Ну, Бельгия, мы договорились.
Да, нам, значит, да. Люксембург.
Ну, Люксембург, Голландия.
Да, Люксембург. Ну, Люксембург, его, значит, его взяли, оккупировали. Там ввели сразу гражданскую администрацию, то есть. И потом, в принципе, его стала гражданская администрация, стала его форсированными темпами готовить к аннексии. И в 42-м году его уже...
А скажите, вот Бельгия, Голландия, Люксембург, это же монархии.
Да.
Не прерывалось монархический местный режим?
Нет, в Люксембурге, режим как бы...
Великая
герцогиня. Она, герцогиня, бежала. То есть покинула страну. Соответственно...
Но немцы, они не объявляли ну, эту или другие страны, там, ни республики,
нет,
ни монархии,
нет,
ни кем.
Не объявляли, там, не объявляли Люксембург. Нет. Люксембург объявили ее свергнутой, и его присоединили к Германии с Рефтером. То есть он был аннексирован полностью. Что касается Бельгии, там как бы король остался в стране. И, соответственно, проживал в качестве почетного пленника. Леопольд.
То есть он не был формально, даже он не был главой государства.
Ну, нет, он был интернирован. То есть в Голландии королевская семья бежала. Королева бежала вместе с принцем и с правительством. Они все эвакуировались в Англию. Значит, там был установлен режим так называемого имперского комиссариата. То есть туда был назначен имперский комиссар. Теоретически, что это означало? Значит, сначала скажу, что такое теоретически, потом, значит, что на самом деле. Значит, теоретически было объявлено, причем это было объявлено, так сказать, ну, во всеуслышание, что имперский комиссар – это человек, который обладает верховной властью от имени Германии на территории, этой, на территории данной страны, и который, в общем и целом, контролирует, чтобы правительство действовало в интересах Рейха, и все. Вот, вот и все. То есть, вот так, какой-то такой вот представитель. Ничего, естественно, подобного не было. Туда был назначен Зейсинквард, Артур Зейсинквард, австрийский нацист, который руководил аппаратом этого рейхского комиссариата и, в общем и целом, особой власти местному, так называемому, совету управляющих, который остался, ну, в качестве правительства, ему там особой власти не давали. То есть, в принципе, вся власть была в руках Инкварта. Но он, опять-таки, очень сильно контролировался из Берлина. То есть, Инкварт очень хотел создать местное правительство из местных нацистов. А ему не дали, в конце концов. То есть, он их использовал только потом так. Ну, тихой сапой проводил на посты, но ему не дали. Вот, то есть, это был просто, так сказать, такой гражданская администрация. Там, естественно, были войска, ну, это понятно. Вот, и, значит, этот режим... Вот он назывался режим имперского комиссариата. Примерно такой же режим существовал в Норвегии. Там тоже был имперский комиссариат. Угу. Значит, суть была в том, что страны, где...
Там же знаменитое правительство Квислинга, да? Которое...
Да-да, так вот, а сверху стоял имперский комиссар.
А все равно...
Да, Йозеф Тарбовен, да, назначен туда. Подразумевалось что? Что страны, в которые назначены имперские комиссары, вот в данном случае, то есть вот Голландия и Норвегия, это страны, которые... Имперский комиссар контролирует местные правительства, и эти страны в близкой крови германской.
Ну да, да. И пользуются неким доверием, да, скажем так.
Да. И в перспективе они станут, ну вот, не частью тысячелетнего рейха, а частью великогерманского рейха, то есть Великой Германии. То есть, куда будут инкорпорированы другие государства, возможно, с каким-то таким полуавтономным статусом, так сказать, и все. А в Бельгии, там, например, вот Бельгия и Северной Франции, там, например, Гиммлер все носился с идеей создать государство СС-Бургундия. Вот, под контролем Гиммлера, значит, там вот все разводить, все хорошо.
Дания.
Значит, Дания. С Данией получилось все совсем запутанно. Дело в том, что когда немецкие войска вступили в Данию, они туда вступили под предлогом того, что Данию надо защищать. Ну, как положено, войска отступают. Зачем? Чтобы защитить маленькую страну от агрессии, естественно, Великобритании, которая хочет, ну, не знаю, съесть маленькую Данию. Значит, Дания была захвачена, естественно, оккупирована, ну, в течение там, одного дня. И германские войска объявили, что они ее не оккупировали, а находятся в ней для защиты. Соответственно, правительство продолжило функционировать. Король остался во дворце. А ничего не, так сказать, как бы все было спокойно. Значит,
в датском королевстве.
Да, в датском королевстве это была, так сказать, идеальная оккупированная территория, которая не считалась неоккупированной ничем. Значит, вот она существовала. Значит, через какое-то правительство, причем было там традиционно в Дании правительство социал-демократическое. Там социал-демократическая партия, как вот, которая возглавляла правительство там на протяжении долгих лет до войны, возглавляла, она осталась, да, осталась. Значит, через какое-то время немцы начали закручивать гайки. То есть туда был направлен в качестве имперского полномочного обергруппенфюрер Бест, который был главным эсэсовским юристом. И он, значит, начал там, и он должен был, значит, закручивать гайки, ему приказали, ну, прежде всего, естественно, вывести оттуда евреев. И отправить их, естественно, в Польшу, в концлагеря. И тут оказалось, что Бест начал саботировать решение высшего правительства. Во-первых, он начал организовывать утечку информации. Он начал всеми силами тормозить вывоз, мешать органам, своим же органам СС. И значительное количество датских евреев получили возможность уехать в Швецию, так сказать, ну, незаконно, естественно. Он их спас, значит. А это дело, вот, его деятельность очень сильно напрягла в берлинские власти. И в конце концов, в 1943 году в Дании ввели временно, ну, и это до конца войны, значит, режим чрезвычайного положения. Ага. Власть автоматически перешла в руки к военным. Там, в тот момент, там находился генерал Хенекен, который установил режим, который рядом, режим обергруппенфюрера СС рядом не лежал. Он заключил гайки с Стремительно совершенно. И Дания, правительство осталось. Но Дания стала оккупирована, фактически оккупирована.
Кстати, у нас осталось 3 минуты буквально. Я хочу очень быстро, вот как бы вы определили характер взаимоотношений между Берлином и Финляндией?
Ну, это был союзник, которого Германия все время пыталась под себя подмять, и у нее это не получалось. Потому что, конечно, там получилось так, что Маннергейм, даже согласившись на присутствие немецких войск на территории своей страны, тем не менее, все равно умудрился, в отличие от того же Антонеску или от царя Бориса, или это, вести, в общем, свою политику. И, в принципе, не пойти хотя бы на Ленинград, хотя его очень заставляли.
Швейцария более-менее понятна, да? Почему Швеция осталась нейтральной?
А знаете, как, значит, судя по всему, у Гитлера были планы. Были планы взять и Швеции. Дело было в том, что из Швеции получали очень важное стратегическое сырье, руду. И это было
тем
очень...
более. И
что? Понимаете, как показывает практика, если оккупировать, то очень значительно снижаются объемы. Вот. И со Швецией, в общем, Швеция вот была, устраивала Германию больше в своем нейтральном состоянии. Вот. Так что Гитлер не решил не проводить эту операцию.
Очень много вопросов пришло, но здесь и про Гейдриха просят, и режим про Прибалтику. Ну, Прибалтика, это, в общем, они рассматривали как советскую территорию, правильно?
Да, да, да. И она именно в этом подчинялась она имперскому министерству восточных оккупированных территорий.
Да, так что это самое. В общем, много вопросов. Я только одну вещь хочу сказать, что, понимаете, учить историю по радио – это очень трудно. Это даже, я бы сказал, невозможно. Поэтому вот эти все наши беседы, они скорее такие побудительные.
Конечно, да.
Если вам это интересно, ну, найдите. Очень много литературы. Да, очень
знаете,
много...
есть, например, очень хорошая книга Семиряги, «Коллаборационизм» называется.
Да, очень, кстати говоря, замечательный историк, который, к сожалению, ушел где-то, по-моему, в 2000-м.
Да-да-да, он, к сожалению, он уже скончался. Книга совершенно великолепна. Это труд всей его жизни.
«Коллаборационизм европейский».
Да, европейский. Да, именно вот как раз во время.
Да, так что
очень
вот видите, мы вам подсказываем, возьмите книгу, найдите. Всем тем, это мы говорим, кто хочет подробностей.
Там все очень хорошо,
подробно. А мы, написано. Как бы еще раз вот повторю, вот если мы вызвали у вас интерес к этому, то вот, значит, мы свою задачу выполнили. Ну, я не исключаю, что мы с Константином еще вернемся, может быть, к этой теме.
Да, ну, конечно, может
другим
быть, да.
Соусом, в другом аспекте. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю. Я благодарю Константина Залесского. Через неделю еще поговорим на какую-нибудь тему. Всего доброго.
Программа «Цена победы».